группу. Так, пожалуйста, мы сегодня должны начать новую тему. Мы начинаем, как называется, история. Помните, мы говорили о том, что мы начинаем историю Танаха?
Да.
Мы говорили о том, за то, что... Эту историю мы закончили. Сейчас мы начали... Не совсем закончили, мы дошли примерно до Эскемей Кемп Дэвид. Примерно. И немножко рассматривали также войну, Первую Ливанскую войну. А потом они рассматривали Эскемей Осло, и вот все более вот это мы рассматривали. То, что я сейчас думала, это мы начнем историю, вот с самого начала, вверх ногами. Вот то, что происходило, значит, с момента, как евреи вышли из Египта, то, что мы пробуем посмотреть, это, значит, мы просмотрели одну историю, мы ее рассматривали примерно почти в течение 2 лет, мне кажется, так же. Мы рассматриваем, мне кажется, с 1840 года, с 1840 года до наших дней. Сейчас мы начинаем историю с самого начала, до, мы видим, до 1840 года. Мы захватим. Когда, конечно, главная тема, это о том, что мы говорим, это о еврейском народе, а история всего мира, она только на каком-то уровне какой-то фон. Потому что невозможно никогда взять и оторвать, не рассматривая фон так же. Но меня фон какой-то совсем не интересует, я только рассматриваю еврейский народ, а в случае, когда мне фон нужен, я его как-то немножко покажу, но он как бы не главная тема. И мы начинаем с момента, когда, значит, у нас, может быть, мы рассмотрим, я не помню, или мы говорили сами о том, если мы говорим о истории, можно рассмотреть в общем глобальную историю, как она вообще построена. С самого начала до конца, куда она вообще идет. Это как-то я занималась, нам всегда говорили, что можно взять, сделать, врач может провести блестящую операцию, а труп, а больной скончался, Лёля Фахат. Я объясню, что я тут имею в виду. Мы можем заниматься историей, мы можем все это взять и разбирать на части. А ничего не понять, что же это имеет в виду, откуда это идет и куда это идет. Поэтому я сначала пробую показать историю всю, как будто глобально, как мы ее рассматриваем, потом мы будем ее понимать как-то делить на дребезги. Если рассматривается Масехет Санедрин о том, что когда Всевышний сотворил мир, это какой-то первый случай, когда говорится о том, как Всевышний запланировал, так можно сказать, мир первоначально. Он его сотворил, то, что называется, Альпайм, на 6 тысяч лет. Потому что мы знаем заранее, что наш мир запрограммирован на 6 тысяч лет. И эти 6 тысяч лет поделены. Альпайм Тогу. Первые 2 тысячи – пустота. Заметьте, также маленький ребенок. Что происходит у него первое время его жизни? Он как-то он развивается очень сильно, но он умственно, как будто все, что у нас происходит примерно до 20 лет, это подготовление к 20 лет. После 20 лет мы начинаем уже по-настоящему функционировать. А до этого мы как будто подготовка.
Что-то?
Он очень развивается, но он умственно в какой-то мере. И во всем остальном это только подготовление к. И если мы тоже рассматриваем, что главное, как у человека тоже можно ее как-то взять и разделить на 60 лет. Мне кажется, в 60 лет люди обычно идут на пенсию.
Да.
Ну, в общем, это как будто... Это альпайм тоу. Первые 2000 пустота. Следующий альпайм это тоа. Это вот именно работа. Когда вы работаете, занимаетесь тем, что надо, для главной цели, примерно с 20 до 40. Так вы согласны? Потом, то, что должно было быть, это с этого момента, мы должны были дойти до прихода Машиаха, и должно было быть следующий альпайм, с 60, должен был уже прийти Машиаха, и мы должны были блаженствовать. И потом постепенно переходить в Улам-Аба. Но Бавонутейну Арабим за счет наших не очень хороших поступок. Вместо того, что последние две тысячи были Имота Машиах, они стали Легавили Имота Машиах. Что такое Лави? Они приводят нас к Машиаху, но они не сами Имота Машиах. Можете посмотреть, что христианство, мусульманство, им примерно сколько лет? Примерно где-то в районе 2000. И они вот эти последние 2000 лет, что мусульманство меньше. На 600 лет меньше. А Христа, да. Но, понимаете, когда мы говорим 1400, понимаете, когда мы говорим о таких, для кого-то больше, чем 1000 с чем-то уже. А христианство примерно ровно, как они хотя бы считают, что им 2000 лет, это период, когда весь мир начинает узнавать о том, что есть Всевышний. Узнавает о том, что мы стремимся к какому-то спасению, какому-то улучшению мира. И сначала мир же были идолопоклонники, совершенно все эти идеи были очень далеки. Также мы видим также христианство какой-то цели, которая Всевышний сделал такую вещь, для того, что весь мир как-то к этому взять и приблизится. Как мы видим историю очень какого-то глобально. Это рассматривается отца Митру. Рамбан, Раби Моше бен Ахман, он идет по этим стопам, и он это берет и делит на дни. Действительно, у нас есть 6 тысяч лет, и у нас есть, как вы знаете, сколько дней в году, сколько дней мир был сотворен. 6 дней, когда каждый день пролили на 1000. И вы знаете, почему я имею право такую вещь сделать? Это говорится в псалмах, в 90-м псалме. «Киом и хат бейнеха, один день в твоих глазах, келев шаним киявор ваш мурабалейла». Как один день, который пройдет, 1000 лет в твоих глазах, как один день, который пройдет, еще немного какая-то часть от утра, от ночи. А Гаон Мивильна берет эти каждый день, что-то 1000 лет, и делит их еще на часы. Значит, что каждый раз, когда пробивает час, еще в мире что-то меняется. И, значит, и тогда как будто мы понимаем вообще, к чему, понимаете, как это, и почему, какое-то, сколько-то каждых лет что-то очень резко меняется в мире. И, если хотите, я могу вам показать Рамбан. Это Рамбан в книге Бахащит, который показывает, понимаете, как, какая цель каждого дня сотворения мира. И какая цель каждой тысячи. Первый день сотворения мира, мы о нем, это было... про историю. Сейчас сначала показываю историю глобально, а потом будем в нее внедряться в каждую тысячу.
Более. У меня такой стакан нехороший. А ты вообще ничего не понимаешь? 2000, вы говорите, это пустота.
А да.
6 дней, они входят куда?
Значит, первые 2 дня это пустота. Если мы рассматриваем первые, я немножко объясню, почему. Первые 2000 это пустота. Это, как говорит Гемара. Гемара делит на 6000 лет на 3 части.
Да, но еще считается, что каждый день из 6 дней творения это 1000, да?
Да.
Так где оно?
Это сейчас, значит, есть 6000 лет. Гемара делит не на 6, гемара делит на 3. А Рамбан берет эти 6 и делит их на 3. На 6. Не на 3, а на 6. Он как-то каждый из этих двух Тогу, Туа и Лавили Мотамашиах, он каждый из этих берет и делит на 3.
На
2? Да. Потому что тут есть, в каждом случае есть 2000, он берет каждую 1000 и делит на половину. Каждые 2 делит на. Первая 1000, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Сначала я это поделила на 2000, 2000, 2000. Это было первое деление. Второе я беру каждое из этих 1000, из 2000 делю на половину. У меня оказывается 6 делений по 1000. Просто не с доски, это было просто очень просто. А он берет потом, если у нас есть если мы рассматриваем, что каждая тысяч плюс-минус равна дню, а день делится на 24 часа, понимаете, что мы делаем тогда с каждым тысячу? Делим на 24, и каждая часть примерно 40 лет. Немножко больше, чем 40 лет. И поэтому каждый раз, когда проходит примерно что-то 40 плюс, у нас мир меняется.
Понимаете, как? 40 лет?
Примерно каждые 40 лет у нас какое-то... Это немножко больше, чем поколение. И мир стал совершенно какой-то другим. Скажем, последний раз это произошло примерно в 1990 году. Мир до 90-го года, мы знаем, у нас был мир, когда были два полюса. Примерно в 90-м году Советский Союз прекращается. Стена в Берлине падает. Понимаете, мир становится совершенно другим. Правила мира совсем другие. Значит, это 48-го года, плюс-минус, я говорю, 48-го. До 1990-го. Это, вы знаете, что 48-й год считается как пик, это вот после Второй мировой войны, новый порядок мира. Mm-hmm. Вот новый порядок мира, и он продержался где-то 40 с чем-то лет. Сейчас мы находимся среди чего-то другого, и мы даже еще не понимаем, что он. Нам будет легко понять, что это, когда это пройдет. Понимаете, это 40 лет? Посмотрим на нас и скажем, а да, вот это был пик, понимаете, как это холодной войны, а это пик чего-то другого, мы не знаем, чего еще. Потому что мы в этом, мы в середине. И так это каждый примерно 40 лет. Про это еще 40 лет, что-то будет совсем другое.
Поэтому говорю, как меня стрим, что хотя бы
поколение прожить. Это то, что... Мужчин, прошу. Что-то? Это Гаон Туша, значит, что в жизни человека он тоже можно... Если видите, я тоже сравнила, это делает Рамхаль, я поделила тоже это примерно в жизни человека. У него сказали, первые 20 лет, это один отрезок, совершенно, у него логика совершенно другая. Первые 20 лет он все время хочет быть старше. Потом следующие 20 лет он хочет все время сохранить тот же самый возраст. Следующие 20 лет, у него каждый раз совершенно другая психология. Я просто показываю общий, понимаете, как это делится. Не, пожалуйста, конечно. Да, пожалуйста.
Скажите, вот эти 6000, какого момента они начали?
Каждый, может быть, я сказала такую вещь, что каждый раз это 1000 лет, и это как день, еще немножко от ночи. Поэтому у нас каждый день, он начинается, как вы знаете, всегда у евреев, не с восходом солнца, а с заходом солнца, и немножко до. Мы шаббат не начинаем с заходом солнца, а мы начинаем еще несколько минут до. Поэтому каждый день у нас всегда имеет хвостик назад. скажем, первый, если мы начинаем начало сотворения мира, мы его начинаем с пятью днями хвостика прошлого. Знаете, когда был Рош ха-Шана? Рош ха-Шана это был в шестом дне сотворения. А у нас здесь пять дней, кого-то никуда не девает, которые, понимаете, ни к чему не... То есть у них тоже какой-то хвостик. Только у нас это, скажем, 40 минут, а тут должно быть сколько-то, понимаете, как это, когда сколько-то лет чуть ли не. Что-то?
Пять дней до дня сотворения.
Пять дней до Рош ха-Шана. Рош ха-Шана был в пятницу, когда был сотворен человек. Когда мир уже был, как мы его знаем. А до этого это мир какой-то хаотичный, это совершенно что-то другое. Всегда у нас будет немножко раньше. Мы потом это увидим. Скажем, я дам пример. Адам Аришон умирает, он примерно, он считается вот первый день сотворения. Так он умирает не в 1000 году, он умирает в 930. Значит, видите, как он немножко заканчивает немножко раньше. Или Авраам, который начинает 2000 туры, он рождается в 1948 году. 1948 это немножко, видите чего? Немножко до окончания первых 2000. Второй, первый храм будет построен в 1928 году. Видите, 1928 это уже немножко до окончания. Не будет построен в 3000, а в 2928. И всегда мы немножко заходим в прошлое. Поэтому говорится, как день и еще как будто бы хвостик от ночи.
Вот этот хвостик 5 дней.
Сначала это будет 5 дней, потом это будет...
Не, вот этот хвостик, да, вот 5 дней до момента сотворения Адама. Да. Вот этот хвостик, он примерно какой период?
Мы рассматриваем его как по-настоящему 5 дней. Об этом есть много вопросов. Это было 5 дней. Это было каждый день можно рассматривать как 1000. Или каждый день вообще можно рассматривать. И мы говорим, так как мы не можем его... Мы не знаем, сколько это было. Вы можете это растягивать на что вы хотите. Мы рассматриваем, что если в Торе написано день, значит имеется в виду нормальный наш день.
Тогда сейчас вот теперешний год это год сотворения мира только с момента появления Адама. Да, да? Не да. С момента сотворения да. мира, а с момента появления да. Адама.
Не с первого момента. Если я не знаю, вас интересует, но это уже такая вещь, которую обычно мы в это не входим. У нас есть понятие, которое называется мулят тогу. Может быть, я вам рассказала такую вещь. Значит, мы, так как мы не можем говорить о пяти дней, когда мы говорим о истории. Пять дней это же как будто невозможно говорить о пяти дней, когда говорят о годах. Так делаю такую вещь, что, с какой бы был, какую дату был бы Рош ха-Шана, если бы мир бы да существовал год назад, когда вообще ничего не было. Такая вещь называется мулят тогу. Это называется Рош ха-Шана. Пустоты. И если вы хотите, когда мы идем вот так назад, тогда вообще ничего не было. Не было мира, не было ничего. Понимаете?
Почему? Ашем-то был?
Да, кроме Ашем, кроме Всевышнего, все остальное вообще ничего не было. Так это было тогда в понедельник. Мы знаем точно, когда так, вот у нас есть расчет как будто назад. Точно так же, как можно пользоваться этой формулой вперед, можно этой же формулой пользоваться назад. Тогда это было в шестом, тогда бы Рош ха-Шана выпал бы на понедельник. Луна бы тогда взошла над горизонтом в 5 часов и 204 частицы от 1080. Если я возьму час, поделю его на 1080 от часа, тогда Луна бы взошла, и было как-то Рош ха-Шана бы, первый раз, когда Луна бы появилась, был бы понедельник, 5 часов, 204 частицы от часа, если поделите час на 1080. Это просто, понимаете, какая доля? Вот это как еврейский календарь. Понимаете, какая точность у нас есть. И это тот, который нам Всевышний выдал. Да. Какой-то нам подарок такой. Понимаете, как нам дано. И когда я говорю 5 часов, это имеется в виду с восхода солнца. Это немножко до обеда.
Это понедельник.
Это понедельник.
А человек был сотворен в какое время суток?
В полдень.
Мы знаем. Значит, получается еще 5 дней, еще какой-то кусочек.
Да.
И вот именно
5,5.
Получается вот с этой половины дня начинается вот это вот отчисление времени, да?
Нет, отчисление времени начинается у нас. Значит,
или начинается луна. С начала шестого дня.
Если вы смотрите, луна тогда взошла. Мы же начинаем каждый раз Рош ха-Ходеш, мы начинаем начало года, с момента начала также месяца, в момент, когда луна восходит. Это называется мулят. Так луна во время сотворения мира, в первый раз в пятницу это было. В пятницу это называется виад. Это было в пятницу в 11 часов дня. Теперь, когда я говорю 11 часов дня, у нас календарь идет так. С момента восхода солнца до захода мы берем и делим это на 12. Мы не начинаем в полночь. Полночь, если бы я была бы, наверное, на обетованном острове, я бы никак астрономически не знала, что такое полночь. у нас все уже у нас астрономически просматривается. Так еврейские часы, они начинаются с восходом дня, заканчиваются заходом. И эту вещь мы берем и делим на 12. И у нас есть два понятия часов. У нас есть часы, час нормальный, что значит 12, 60 минут. Это если возьмете день, когда он день и ночь равны абсолютно. Если возьмете, тогда поделите период света на 12, у вас получится час, который имеет себе 60 минут. А есть у нас понятие, которое называется шазманит. Это называется час относительный, час временный. Когда зимой этот час более маленький, чем 60 минут, а летом более большой, чем 60 минут. Мир был сотворен осенью, поэтому тогда день и ночь плюс-минус равны. Поэтому, когда я говорю 5 часов, это как наши 5 часов. Когда мы берем, значит, с восхода солнца до захода, делим на 12. Когда я говорю 5 часов, значит, час до полдня. Сейчас я скажу 11 часов, значит, час до захода. Так это луна показалась над горизонтом в пятницу в 11 часов дня, значит, час до захода солнца. И 6 частиц, поделю, если возьмете час, делите его на 1080.
Да, все это непонятно. Потому что время тоже сотворил Ашем. Да. В какой момент и когда мы начинаем считать это время?
Всевышний сотворил время, поэтому я говорю, вот говорить про муля того, это вообще это совершенно такая неописуемая вещь.
Сотворил он же ведь.
Но Виат это...
Время было до сотворения мира?
Нет, совершенно нет. Как мир был сотворен в первый день сотворения. Когда я сказала, в начале. Понимаете, как это? В начале сотворения. Вот к моменту, когда было сказано в начале, тогда было началось понятие времени. А до этого не было времени.
Хорошо, тогда.
Как в первом посуке было сотворено также время.
Ага. Понятно. А тогда получается, само время, исчисление его началось с появлением Луны.
Нет, до этого. Исчисление началось с вами в первый же день сотворения.
А как это считалось, если мы считаем?
Тогда был пульс света, и пульс был свет, и была тьма. Свет и тьма. Тогда было не Луна и не Солнце.
А потом в соответствии получается с этим была получена эта минута. Да. То есть как бы мы берем какой-то промежуток, делим на 60, называем минутой.
Да, это уже потом.
То есть как бы Ашем сделал сначала вот эту пульсацию, да. Получается. А потом в соответствии с 60 этим пульсацией получилось сейчас, да. А мы уже как бы делим на 60. Ага, тогда логично. Извините.
Что это? А, это нам, это цифра, которую нам дал Всевышний. Нам Всевышний дал, значит, мы измеряем, когда мы измеряем время, еврейское время измеряется. Я сейчас говорю совершенно без связи с христианским, как мы сейчас, как все сейчас отмеряют время. Сейчас все отмеряют время днями, часами, так, у нас есть год, месяц, неделя, понятно, это у нас все общее. Час у нас общий, потом у всех остальных есть минуты, у нас тоже есть минуты. Но у нас минуты есть, а секунды у нас измеряются. Настоящее еврейское деление это не на минуты, не на секунды, а настоящее еврейское деление это мы берем час и делим его на 1080. И такое деление называется хелик. У нас есть шаа, это час, и есть халяким, частиц. И это когда мы берем час и делим его на 1080. Ведь видите, это что-то вроде секунд. Это как будто бы 3 секунды. Понимаете, как это? Это примерно деление на 3 секунды. Теперь есть деление в Тегилим, которое там, раз что такое рега, там делится вообще на частицы секунд. Но они это очень редко пользуются. В нормальном, значит, в иудаизме то, что пользуется очень нормально, это вот делением час, а потом поделить час на 1080.
Когда нам говорят рега, сколько это по нашему времени?
Нет, это вообще, это какое-то... Да, в модерном иврите это просто... А в геморе есть понятие, что как будто берете час, там делите его на... Понимаете, как это? На много меньше, чем на секунду. Потому что хелик это примерно 3 секунды. Понимаете, почему я говорю 3 секунды? Примерно.
Тогда еще, то есть так со временем, если Адам был сотворен в 11 утра, то есть может быть время в полдень, а за это время нужно было сотворено хава, да. И нужно было успеть согрешить, и все это нужно было сделать,
да.
До шаббата.
Да. И они все успели. Они успели сотворять после полдня.
Нет, просто они... Мы понимаем его.
Вы знаете, есть времена, когда вы очень хорошо во все укладываетесь. Есть время, когда вот сейчас зимой в пятницу вы очень хорошо во все укладываетесь. Если это лето, то же самое время у вас оно уходит непонятно как.
Все пульсации были такие вот.
Такие же. Потому что как мы рассматриваем. Это рассматривать же. А то если вы будете рассматривать, что это было что-то другое, так зачем вообще говорится день, понимаете, как? Тогда уже все можно рассматривать совершенно по-другому. И тогда вообще нет никакого возможности отмирения и сочетания с тем, что с нами. Ну, это просто как вы спросили, поэтому я вам дала такие вещи. Но то, что я хочу рассмотреть, это не сотворение мира, а более как мы рассматриваем время. Значит, первый день сотворения, то, что было сотворено, то, что мы явно понимаем, это свет и тьма. Значит, первая тысяча, это есть люди очень хорошие, есть люди очень плохие. Есть Каин, который убивает Хевеля. Что-то, есть какие-то очень сильные силы. И тьмы, и света. Второй день сотворения, что было в нем сотворено? Вот если вы себе закроете глаза, представьте себя во втором дне сотворения. Что бы вы видели? Суши вообще нету, помните? Все вода. Всю вода. И все же делят верхнюю воду и нижнюю воду. И вот здесь я закрою, я как будто тогда, конечно, такого не было вообще. Но если вы там находились, что вы видели всюду только вода. И второй день, вторая тысяча, в 1656 году от сотворения мира происходит потоп. Что такое потоп? Снова мир покрыт водой. И есть верхняя вода, это Ноах и его сыновья, которые спасаются. И есть нижняя вода, все остальные, которые погибают. Видите, что 1656 год – это стержки середина второго дня.
Это поверхность всего земного шара?
Да. Весь земной шар покрыт водой. В 1656 году, в течение целого года, мир будет покрыт водой. Толщина этой воды – это 7,5 метров над всем земным шаром.
А горы?
Выше всех гор. Значит, вода сначала… Значит, есть Хок Майм Шлувин, есть закон… Вот. Вы знаете, что сообщающих сосуд? Так после того, как значит, мир был покрыт, все горы были покрыты водой, и потом выше всех гор еще на 7,5 метров. 15 амут.
Ну, всегда возникает этот вопрос. А вот еще тут вопрос, что здесь суша и земля была такая же, как мы сейчас узнаем? Может быть, это был вообще небольшой кусочек суши? Люди же, мы сейчас и Америка, и Австрия, да, до потопа тоже точно такое же было?
Есть даже мнение, что это было еще до потопа, много это было во время Шета, что земля была еще больше земли,
еще больше
и земли. Одна треть земли была покрыта водой в период Шета. И это есть одно из мнений, что может говориться
о... И столько было населения?
Что есть потерянная Атлантида?
Да.
Может быть, это я не знаю, но как будто мы знаем, что какая-то часть Вселенной была покрыта сушей. Была суша и стала покрытой водой. Если видите, обычно у всех мифов есть какой-то обычно какой-то основы правды. И поэтому у всех у человечества что осталось? В памяти, что о том, что какая-то часть Вселенной была покрыта водой. Это как ее называть, я не знаю, но то, что какая-то частица Земли была покрыта водой, у нас есть предание об этом. Но это было очень рано. Это было в третье поколение после сотворения мира. Поэтому мы говорим, что Земля была, ее было еще больше. Что? Адам, Шет и Нош. Это было в периоде Ноша. Так как первые 2000 мы о них знаем очень мало, понимаете, как-то я более в это не вхожу, чем посмотреть, что это был потом. Третья тысяча. Мне в третий день сотворяются две разные совершенно вещи. Одна вещь – это деление воды от суши. Это первая вещь, которая происходит вот в первой половине дня. А вторая половина дня, значит, если мы говорим, что это первая половина дня, значит, она должна занять сколько времени примерно? 500 лет. Понимаете, почему я говорю о том, что 500 лет? А вторая половина дня на суше начинаются растения. Он есть приказ о том, что растения начались. Растения в иудаизме и вообще суша – это то место, где могут жить люди. Морская вода – это место, где люди не могут существовать. Хотя там есть вода, но есть для того, чтобы жить, нам нужна вода. Но мы обычно, эта вода, которая на земле, она пресная, она не соленая. А в соленой воде – это вот символика моря. Моря, с одной стороны, они очень разные. Там Красное море совсем не похоже на Черное море. С другой стороны, для того, чтобы вещи считались морем, они все должны быть между собой объединены. И это символика не евреев. А суша – символика евреев. Моря также – это символика страстей. Потому что чем больше вы хотите вода, это обычно то, что мы пьем. Если это вода пресная, если мы ее пьем, что у нас происходит? Утоляет жажду. А если вы пьете морскую воду? Чем вы больше пьете, вы хотите еще больше пить. Это вот понятно, почему мы говорим, что это символика страстей. То есть, когда мы говорим о воде, что это символика Торы или жизни, или всего другого, это именно пресная вода, которая на суше. А морская вода, ее символика совершенно другая. Это происходит в первый деление между еврейским народом и другими народами происходит в первой половине первой, как можно сказать, третьего дня, что это третья тысячи. Вы знаете, когда евреи выходят из Египта и вообще евреи становятся народом? В 2448 году. В 2448 год, скажите, это окончание примерно чего? Если было бы 2500, так это было ровно половина. Я вам всегда говорю, что это будет немножко раньше. Понимаете, как видите, 2448 год, это вот просто только два года до. И тогда также начинается дарование Торы, а вы должны... Тора – это уже понятие цели сотворения мира, начинается у нас растение. Это уже жизнь. И всегда занятие Торы сравнивается с растениями. Вы знаете, что все уровни в Торе, которые есть, пшат, драш, ремес и сот, они называются пардес. Их не аббревиатура, это пардес. А пардес – это значит... это сад. Плодовый сад. Или там рассматривается в Геморе, что люди сидели, занимались в винограднике в Явне. Керем бы Явне. И говорит мудрецы, керем а я бы Явне, что был виноградник в Явне. В Явне там очень, там почва такая, в которой невозможно выращивать виноград. Потому что вы знаете, что виноград должен выращиваться в особой почве. Так говорится, нет, там не был виноградник. Это имеется в виду, что там были ряды учеников, которые сидят перед учителем. Я просто только привожу пример о том, как занятие Торы и ищева, как она сравнивается. С виноградником, с местом, где растут плодовые деревья. Значит, всегда растения, плодовые деревья, это сравнивается, у нас такой терминология. Это имеется в виду занятие Торы. Так у нас начинается дарование Торы, и все, что мы, занятие Торы, вторая половина третьего дня. И построен первый храм в конце этой тысячи, как я говорю, это уже связано с четвертой тысячу, в 2928 году. Это период расцвета устного письменной Торы, периода царя Давида и всего остального. Что сотворено в четвертом дне?
Солнце
и луна. Также, и также звезды. Те особые солнце и луны, значит, каждый из них царь пол суток. Значит, каждый из них должен примерно... светить сколько дней, сколько часов? 12. А если мы это переводим, 1000 делим на 2, значит 500 и 500. И солнце, оно имеет свой свет, а луна, она не имеет никакой свой свет, а то, что делает луна? Только берет и отражает свет солнца. Мы, когда говорим о свете, с чем обычно сравнивается свет? Люди, которые знают что-то, они называются светлые люди, а люди, которые ничего не знают, мы их называем темными. Так говорят?
Светлые редко говорят, а темные
часто, говорят. Просвещенные. И говорят просвещенные люди. Что такое просвещенные? Как будто их взяли и просветили.
Темные часто.
И просвещенные, мне кажется, тоже говорят. Хотя просвещенные, видите, это как будто взяты их... просветили каким-то светом. У нас символика света – это храм. Это связь с Всевышним и знание о нем. Первый храм, он простоял 410 лет, второй храм простоял 420. Заметьте, сколько, если мы говорим о каждом, каждый период должен быть примерно 500, я вам говорю, что каждый будет немножко меньше, чем 500. Ведь это 410, 420. Вот ведь немножко... И что происходит с Солнцем и с Луной? Они обычно, когда приходит их не время, они заходят. Что происходит с обоими храмами? Разрушается. Теперь первый храм, он символизировал солнце. Значит, он имел свой свет. В первом храме есть Аон, это скрижали находятся в нем. У него есть пророчество. В первом храме есть Урим и Тумим. Вы знаете, что это у главного Кохена, в котором можно спросить Всевышнего и получить сразу ответ. Во втором храме это бедное, жалкое отражение солнца. Значит, это луна. Это холодный свет. Значит, есть свет, но он вообще никакой. В нем ничего нет, настоящего внутри нет ничего. Арона, как вы знаете, скрижали, ковчег завета скрижали, не находится в второго храма. Там как будто внутренняя комната просто пустая. Урим и Тумим есть драгоценные камни, но они вообще не работают. Невозможно ничего спросить. Пророчество отсутствует. Значит, понятно, какой-то вот весь этот свет настоящий, его нету. Значит, первый храм был построен в 2928 году. Видите, как немножко до окончания или до начала третьей тысячи. Он простоял 420 лет. Он разрушен в 3338 году. Второй храм построен через 70 лет. Это
408.
Да. А потом второй храм простоял 420 лет, и он разрушен в 3728 году на еврейском календаре. Только мы говорим 400, 3728-м. А если мы сейчас сравним с христианским календарем, они говорят, что разрушение храма было в 1730 году. Так мы согласны, вы будете согласны со мной, что за счет этих двух лет мы не будем с ними слишком серьезно спорить. Просто если я вам говорю точно, понимаете, как это, так я вам говорю, какое-то, как это было на еврейском календаре. Сейчас, если вы хотите, мы можем продолжить рассматривать. И сейчас мы закончили 2000. Значит, мы закончили 2000 лет Тогу, 2000 лет пустоты. Что значит 2000 лет пустоты? Это были 2000 лет до дарования Торы, до рождения Авраама. Я вам сказала, в каком году родился Авраам? 1948. Видите, каждый раз немножко. Значит, с рождения Авраама до дарования Торы, с 1948 до 2448 года, это формирование еврейского народа как народ. Потом у нас есть начало периода Торы, которая продолжается где-то почти 1500 лет, когда у нас сначала первый период – это передача письменной Торы и пророчества, а потом передание устной Торы, и когда записывается Мишна. У нас примерно заканчивается 4000 лет, когда записывается Мишна уже. Понимаете, Мишна также уже записана. Это мы заканчиваем этим 2000 лет периода Торы. Я сказала, 2000 лет, можно рассмотреть как 1500, или, если вы хотите, та же с момента Авраама, когда начинается 7 законов Ноаха, а потом начинается уже добавка. Авраам получает закон обрезания. Это как будто постепенно, пока мы доходим до пика, когда у нас дарование 613 законов, и потом также записание письменной, устной Туры также. Когда мы переходим к пятому дню, мне кажется, нам будет легче сейчас говорить. Я могу продолжать говорить на еврейском, на еврейских датах, но мне кажется, вам будет легче это воспринимать на христианских датах также. Просто мне говорить на до нашей эры я очень не люблю. Понимаете, почему это? Потому что это какая-то нелогичная такая вещь. После я как будто пользуюсь этими датами, а до я предпочитаю пользоваться только еврейской. Вторая, четвертая, значит, пятый день сотворения. У нас что сотворено в мире? Животный мир. Какой именно животный мир? Присмыкающий и рыба. Он рыбки и присмыкающий. И птицы. Теперь какая особость рыб и птиц в контрасте с тем, что будет сотворено в шестом дне сотворения? Шестой день сотворения – это сотворение млекопитающих и человека. Если видите, Всевышний поделил млекопитающих и человека в один день, а птиц и рыб в другой день. Если говорят о Дарвине, то он-то все делал так же по ступам Торы, если видите. Понимаете, он ничего такого не придумал особо. Это написано в Торе то же самое. Я просто говорю, как это... Мы тоже видим, что мы явно более похожи на млекопитающих, чем на птиц и рыб. Особенности птиц и рыб, у них есть несколько особостей. Одна вещь это, что у них детеныш это называется, они не рождают, как это правильно говорить? Потомство, спасибо, потомство. Потомство у млекопитающих происходит прямое рождение, кроме утконоса, по-моему. А у птиц и рыб есть тоже у них, кто на иврите называется машвецим. Я не знаю все эти термины на русском. Это те, кто рождают уже живых существ. Как называется?
Живородящие.
Есть такие рыбки, есть у них такие ящики, есть такие змеи, есть такие вот всякие такие вещи. Но в основном, если мы говорим в общем об этом мире, они в основном рожают яиц, они откладывают яйца, и от яиц что-то происходит. Значит, у них нет прямой связи между кем? Матери и ребенком. То, что есть такое явное млекопитающее. Это только вот у них первая разница. А вторая особость, которая у них, это что они, конечно, там тоже есть большие существа, но глобально, скажем, самое маленькое млекопитающее, оно не совсем малюсенькое. А мошки, там, понимаете, как рыбки, всякие рыбы такие, они очень-очень маленькие. Хотя есть акула, которая громадная, но все-таки в воде есть намного более всего такого маленького, чем мышек там или всяких других, которые тоже есть маленькие, но все-таки они обычно немножко более большие. Третья вещь, что обычно рыбы и птицы немножко более отсталые умственно, чем чем млекопитающие. И пятая вещь, это также абсолютно особость только рыб и птиц, что они мигрируют. Согласны на такую вещь? Рыбы, вот сейчас, скажем, вы знаете, что над Израилем пролетают несколько миллионов птиц, потому что мы находимся как раз на пересечении между Африкой и Европой. И почти все птицы, которые летят, все, кто летят из Советского, из России в Африку, все перелетают через нас. И часть из них даже остаются у нас.
Рыбы даже меняют свое
место.
Рыбы тоже меняют.
Рыбы так же. Если вы знаете, у них они мечут икру в одном месте, а потом размножаются, ну, скажем, угри, там, лососи. Есть всякие вот такие рыбы, которые у них совершенно непонятно, как это. Мы тоже мигрируем. Видите, мы все мигрировали. Но мы обычно мигрируем, потому что мы меняем, мы ищем пастбище более хорошее. Там, видите, есть какие-то там объяснения, почему млекопитающие мигрируют. А у птиц и рыб это вложено. Понимаете, как-то это инстинкт такой.
Программировано. Знаешь,
да. Говорили, рыба ушла в Днепр, не рыба сейчас в Десне. Вот там, я жила на Десне и Днепр. Они каким-то образом определяли, куда ушла рыба.
У них есть особенные времена, периоды, что как происходит.
Стояла записка легко.
У них есть места, где они мечут икру, потом где они размножаются, потом как они возвращаются. И они могут даже взять и в том месте, где они размножались, они потом в это же место, когда должна будет, они туда же возвращаются именно к этому месту.
Да.
И они даже могут взять и берут и идут против течения. Это вот такая вещь Всевышний вложил в них. Что происходит в пятой тысяче? Пятой тысяч, значит, на еврейском календаре это понятно, что такое пятая тысяча. Это начинается в 3999 году и заканчивается в 4990 году, если мы говорим о еврейском календаре. А если я это же перевожу на христианский, это с 239 года до 1239 года. Вы знаете разницу между еврейским и христианским календарем? Когда на еврейском календаре было 3760 год, на христианском стало 0. Так я, если я хочу сравнить еврейский и христианский календарь, я просто отнимаю от еврейского календаря 3760 лет, и я тогда дохожу до христианского. Поэтому, когда, понимаете, на еврейском 4000, на христианском 240. Можете проверить, скажем, сейчас на еврейском 5769, вот еще немножко у нас будет декабрь, сейчас у нас как раз разница. Потому что с сентября примерно, там, с сентября-октября до января у нас год раньше, а у них еще как будто бы нет. Но поэтому только тут может быть разница на год. Ну, в общем, вот возьмите 5769, отнимите 3760, и вы увидите, что у вас получается 2009. Это вот просто это чисто арифметика. Что происходит? Вот это начало средних веков. Так это называется. Вот это то, что называется самый темный период средних веков. Что происходит в это время? Если мы говорили о материнской связи, я просто взяла и пересчитала 5 вещей, 4 вещи, которые особы для птиц и рыб. Значит, первая вещь у них нет связи, материнской связи. Они откладывают яйца, они рождают живых. Тогда в этот период нет понятия французов и англичан или немцев. Тогда есть рыцари французские, которые будут воевать против французов. И рыцари английские будут воевать против англичан. И немцы будут воевать против немцев. Помните такую вещь? И нет таких больших стран, а все разбиты на княжества. Потому что мы говорили такую уйму маленького непонятной вещи. Как мужик таких. Разум, мы говорим о том, что они намного менее развиты умственно, чем млекопитающие. В этот период, если вы умели читать, вы были рыцарем, вы должны были это скрывать. Это было ужасно позор уметь читать. И то, что только что было важно в мире, грубая физическая сила. Разум был совершенно не важен. Он даже был презрителем. В наше время это совершенно не так. И еще одна такая совсем интересная вещь, которых вообще до этого не было и после – миграция. Гуны они называются на иврите. Гуны, готы, татары, монголы. Вы помните всех этих нашествий? Они все происходят в этот отрезок времени. Потому что у нас до этого не было такой вещи, и после этого нет такой вещи. Варвары, как их называли? Викинги. Которые находили на Англию. Вы все это читали, я думаю. Я просто рассматриваю, как вот видите, что да. Я просто показываю, как мы можем взять всю историю, которую вы знаете, понимаете, что показать вам? Это почему это было в этот период, почему это не было в другой. Потом мы будем все разрезать на части. Понимаете, что я называю разрезать на части? Сначала хочу вам показать это все вместе, потом это будем куда-то резать на части и показать. Но сначала хочу, чтобы была какая-то общая картина, потом посмотрим, куда и что и почему. Пятый день, этим мы заканчиваем пятый день сотворения. Шестой день сотворения у нас сотворены млекопитающие, а потом люди. землекопитающие уже должны быть более большие, умственно более развитые, и они должны начать объединяться. Скажем, у нас становится Англия, она становится, Германия объединяется, понимаете, что это, Италия объединяется. Уже не такие маленькие княжества, уже есть какие-то общие страны. Евристы, значит, всюду есть как будто вот такие вот объединения. Разум начинает быть более важными. И одна из разниц между животными и людьми, что люди обычно пользуются инструментами. Согласны? А животные не очень. Если мы говорим, что человек был сотворен во второй половине дня, если я возьму, даже показываю вам, как я это делаю совершенно так математически. Так, если я беру, у нас начинается в 1240 году, мы начинаем 6000, я добавляю ей 500 лет. Понимаете, почему 500 лет? Первую половину дня. 1240 плюс 500, это будет у меня 1740. Это примерно год. Есть, это год, обычно мы не можем расставлять точный год, но это период, когда начинается индустриальная революция. Промышленная революция. Мапехата асетит. Когда люди начинают пользоваться машинами, а не руками. Сара, понятно, как это? И мы двигаемся, это показывает также Рамхаль, мы все время двигаемся в то, что физическая сила намного менее важна. Значит, мы готовимся к шаббату. Что происходит в шаббат? Мы едим, мы пьем, но чем мы не пользуемся? Мы ничего нового не сооружаем. А то, что важно в шаббат, это именно умственное развитие, а не какое? Не физическое. И заметьте, как нас Всевышний постепенно от чего отрывает? От физического труда. И чем мы приближаемся к шаббату? Тем для нас физический труд такой грубый, менее нужный. Мы сейчас учимся вообще нажимать на кнопочки только. Так же, и все достаточно. Можно уничтожать мир, нажимая на кнопки. Когда-то надо было вообще взять и натягивать, как их называют? Лук. Сейчас уже потом не надо было называть лук. Потом лук это же очень тяжело, и надо все время менять, понимаете, стрелы. Потом был автомат, тоже не очень удобно. И для каждого хасвакалеля, для каждого человека надо было снова нажимать. Сейчас ничего такого не надо. Можете сидеть спокойно на кресле, нажать на одну кнопочку. И что происходит с полмиром? Я показываю как вот это в негативной стороне. То же самое в позитивной стороне. Вы сейчас можете запрограммировать весь ваш дом. Когда музыка начнется, когда свет включится, когда что-то и все. Входите, нажимаете на одну кнопочку, и все само работает. Ваши прабабушки мечтали о такой вещи?
Печка фуга.
Да. Это вот как в России было, по щучьему велению, по-моему. Так если бедно, он должен был это говорить. Мы сейчас не должны говорить, можем нажать на кнопочку, это же намного легче. Понятно, что я пробую показать, значит, и мы сейчас намного более понимаем, что такое не авуда, что такое маляха. То, что запрещено в шаббат, это именно умственная работа. Нажать на кнопочку, это очень много умственной работы, очень мало какой грубой физической силы. И мы сейчас намного более начинаем оценивать, что такое именно умственная работа. Так это вот, в общем, я рассмотрела все 6000 лет, и куда история идет, и мы понимаем, почему сейчас есть так много открытий, значит, сейчас не умственных открытий, а более технических открытий, которые все эти технические открытия, для того, чтобы человеку было как можно легче и легче жить. Чтобы нас как будто легче и легче приучить нас к чему? Почти к шаббату. Потому что у нас осталось как можно больше времени заниматься, понимаете, какой работой? Умственной работы. А сейчас это еще другая вещь. Духовность это следующий этап. Сначала есть умственный, потом духовность. Понимаете, как это без радости, что это в это перешло.
Сейчас нам сочеталось у наших братцов и развитие разума до такой степени, и при этом они оставались как бы в ногу со своим временем.
Они рубили дрова. И да. Носили воду из колодца. При этом
и огонь. Да. И они огонь тоже должны были переносить. Ведь мы сейчас не должны им переносить огонь. Мы возьмем уж спички. Мы себе можем каждый раз зажигать. Или зажигалку. Авраам для того, чтобы принести на жертву, помните, он должен идти с дровами, с огнем. Может, там вдруг он не найдет камни для того, чтобы взять их стереть.
Мы же все равно, даже несмотря на то, что мы так развиваемся, мы дойдем ли мы до этого?
Нет, конечно. Это всегда рассматривается, что вот отношение между состоянием человека, оно тоже в какой-то мере все время сохраняется на каком-то уровне. Мы, конечно, мы лилипуты, так можно назвать, маленькие такие, но есть великан. Значит, чем поколения были более давние, они были более великие. Но то, что происходит каждый раз, это следующее поколение. Если оно захочет, оно может встать на плечо предыдущего поколения. И этим сейчас будет вопрос. Кто сейчас выше? Лилипути, который забрался на плечо великана или великан. А Лилипути может даже взять ему на голову и ведь еще дальше. Но от этого не становится великан. Но понимаете, но какие-то вещи нам легче. Именно потому, что мы лилипутики. Потому что великан не может забраться на голову к другому великану. А лилипутик может. Поэтому здесь какой-то минус, но здесь какой-то плюс. И тем, кто-то сохраняется баланс, понимаете, как между ними. Но вы совершенно правы, конечно, они были намного более велики, чем наше поколение. Если бы нашему поколению это все вещи не открылись, так мы вообще бы не могли это понять. Мы слишком вот, физически все воспринимаем.
Получается, в любом случае, если бы даже все поколение достигло того уровня Авраама, все равно как бы шаббат наступить в это время не мог.
По геморы шаббат мог наступить после разрушения второго храма. Потому что что им сказал? 2000 пустоты, 2000 туры, и потом следующее это 2000. В начале 4000. И для этого даже это то, что считал Раби Акива. Помните спор между Раби Акива и всеми мудрецами? Должен, для того, чтобы было избавление, должно быть какое-то пробощение. Второй храм может быть разрушен, тогда было бы сколько-то, какой-то период, понимаете, как может быть? Изгнанием, и потом это все могло взять и восстановить.
Но как же тогда связь с его шестью днями? Шесть тысячелетий или шесть дней?
Что бы тогда и как это было? Я только говорю, что говорит Гемара. Я вам показываю также, что говорит Рамбан. Рамбан умер в 13 веке. Поэтому все, что он говорит, мать, о шестом дне, это уже в какой-то мере, это в какой-то мере как будто пророчество, но это не пророчество, это просто глубокое понятие, что говорится в Туре. Сейчас мы переходим, поскольку мы поняли историю такую, как, понимаете, как в общем, мы сейчас начнем ее разбирать и рассматривать каждую вещь саму по себе. Значит, то, что написано в Хумаше, я вот смотрю, что мы знаем плюс-минус, что было. После того, как мы вышли из Египта, я рассматриваю, я хочу дойти как можно быстрее позже, но все-таки я должна буду пройти так же, и если эти вещи вы учили, мне будет просто легче взять и пройти это быстрее. Мы входим в Израиль. Муше умирает, если это история, я должна давать также даты, так это Муше умирает в 2448 году, после сотворения мира. И Йошуа входит в Израиль. Если вы хотите точную дату, я могу вам сказать, когда мы входим в Израиль. Мы входим в Израиль 10-го Нисана. Значит, мы вышли из Египта 15-го Нисана, и мы входим в Израиль 10-го Нисана. Понимаете, насколько это? Вот мы были в пустыне...
2448
году. 2488 году. Знаете, 40 лет после того, как мы вышли из Египта, после дарования Туры. Поэтому мы были в пустыне 40 лет минус 5 дней. Понимаете, почему минус 5 дней? Потому что у нас есть вот эти 5 дней, которых мы входим в Израиль на 5 дней раньше. Но когда мы говорим, что были 40 лет в пустыне, понимаете, мы были ровно 40 лет в пустыне. Мы переходим в Иордан, там есть чудеса перехождения Иордана, входим в Израиль, и тогда надо, первым, что мы делаем, это мы делаем обрезание, потому что все поколения, все, кто родились в пустыне, почти все, кроме колена левитов, им не делали обрезание, и делается Песах после перехода Иордана в Израиль.
Почему не делалось обрезание?
А потому что, начиная после, сначала было, мы сделали грех золотого тельца, потом мы послали посланников, которые пришли, вы знаете, что мы плакали за счет них, и уже после золотого тельца, особенно после того, как пришли посланники, был очень плохой все время, плохая погода. Это пустыня. Там могли быть всякие ветры, там не было достаточно солнца. Вы знаете, что витамин D происходит в организме за счет солнца. А если нет достаточно витамина, в организме все не очень хорошо заживает. И то, что было, это были две проблемы. Или было слишком много облаков, или не было достаточно облаков. Когда облака были слишком, как можно сказать, плотные, не было солнца, солнечные лучи не проходили, и тогда как будто не происходило излечение. И погода все время была нехорошая. Говорят, что облака себя очень плохо вели. А так как облака себя плохо вели, это была опасность для того, чтобы брать и делать обрезание. Так колено левиты ставили себя в опасность, делали обрезание своим детям. И какие-то части еврейского народа, но не все. Как масса, все евреи не делали обрезание. Мы не говорим, что кто-то делал обрезание, а более говорим, что не делалось обрезание. Может, мы не берем в счет вот эти единицы, которые делали обрезание. И потом, когда Йошуа переходит в Израиль, первым делом, что он делает, в Израиле нет уже облаков, нормальная погода, и он делает всем, и всему еврейскому народу обрезание. А когда мы входим в Израиль, у нас есть вначале 4 войны, можно сказать. Мы делаем одну войну в Иерихо, и мы ее очень чудом берем и захватываем. Мы слышали о Иерихонские трубы, по-моему, на русском есть такое выражение. Вы знаете, как это было? Мы потрубили, стены упали. Иерихон находится географически на африканском
разломе.
Разломе. Это сироафриканском разломе. На иврите называется Ашека Асуры Африкани. Сирийско-африканский перелом, разлом.
Разлом.
Что такое должно называться на русском? В нем не находится Кинерет, находится в этом разломе. Мертвое море, Ярдан, Красное море и Ямот Виктория. Викторианские озера. И что такое в Африке?
Виктория.
Озеро Виктория?
Да.
Да. Там начинается Нил, от этого Нил также, и там есть всякие, там есть бриллианты. Там их находят. Так это вот все считается вот этот перелом. Он начинается с Сирии, доходит до Африки. И это место, оно считается очень низкое. В мире, как будто мы почти находимся намного ниже, чем в общей оболочке Земли. Вы знаете, когда есть власти, не знаю, как называется все на русском, есть такие... пласты, на которых построены, на которых есть материки, есть места, где они как будто не стыки. И вот на этих стыках, когда они встречаются, там происходит землетрясение. И как раз вот это место, там происходит стык двух пласт. И поэтому там есть очень много раз землетрясений. Всевышний всегда делает чудо именно в том, что я специально он сделал так, чтобы Иерихон было в таком месте, понимаете, как это? И чтобы землетрясение что было? Именно в этот момент. Именно в такой форме, это понятно, что это чудо. И землетрясение обычно, оно может быть горизонтальным и вертикальным. Знаете, может быть, что все, что было, развалится во все стороны, тогда евреям было бы очень плохо. Землетрясение было такое, что именно стены взяли и вошли внутрь. И никого вокруг никого не затронули. Так это просто объясняю, какое это было великое чудо. Евреи входят, захватывают жителей Иерихон и захватывают его полностью, и также его уничтожают. И Иешуа тогда дает обет, что никто, чтобы не застраивал Иерихон. Это будет как будто бы значит, он это делает за счет многих целей. Одна вещь, потому что это было сделано в субботу, он не хочет иметь удовольствие от субботы. В субботу, если я делаю какую-то, скажем, у кого-то опасная жизнь, я беру и делаю какую-то вещь для того, чтобы спасти жизнь кого-то. Но я же не могу потом иметь это корыстные цели. Заработать за это деньги, понимаете, как это, что-то там иметь за счет этого. Я это сделала, потому что только то, что мне можно, а не иметь от этого какое-то другое удовольствие. Поэтому он не хочет, так как война была в субботу, он не хочет от этого иметь никакого удовольствия. Еще одна вещь, так как было тут великое чудо, он считает, что если Иерихон будет застроено, никто не будет видеть чудо. Эти застроенные стены, никто ничего не видит. Город разрастется, и стен не будет видно. И также мы говорили об этом, любая вещь, которая первая, мы ее отдаем кому-то во имя Всевышнего. Первенца ребенка мы отдаем, мы должны выкупить от Всевышнего. Бикурим, это первые плоды мы отдаем. Все первое мы отдаем. Вы знаете, что если у меня есть дерево, я посадила, первые 3 года я не имею права пользоваться плодами, а 4-й год я должна была взять все плоды и привезти в Иерусалим. Так также Иешуа хочет, чтобы вот это первое, что мы захватили в Израиле, все, что там было, оно как будто было как памятник такой во имя Всевышнего. Вообще-то Аристохем, там тоже говорится первое. Сейчас я всегда первая, но в какой-то мере первое, как мы что-то делаем, мы берем и отделяем халяв. Потом есть еще одна война в Ай, в которой евреи имеют поражение. И тут мы можем рассмотреть о том, что если люди имеют поражение, если мы сделали какой-то очень неправильный поступок, если мы берем и исправляемся, этот минус нам становится плюс. Понимаете, как? Ай. Маленькие дети, но это только совершенно глупая такая вещь. Они любят так играться, они берут кого-то, щипают и спрашивают его, какой город захватил Иешуа. Ага. Если вы кричите «Ай!», так они вам говорят, что это правильно. Просто, я просто вам это говорю, чтобы вы запомнили, что второе место, которое захватили в Израиле, был «Ай!». Так он называется. «Айн Юд».
А первое, что
Иерихон? Иерихон. Теперь Иерихон всегда рассматривается как вход в Израиль. Ключ в Израиле считается Иерихон, и Иерихон считается за Иерусалим. Всегда все, что было в Иерусалиме, ее, это всегда доходило до Иерихон. Скажем, музыкальные инструменты, которые были в Иерусалиме, в храме, которые играли, они слышались до Иерихон. Вот это грань Израиля. Кторы, пахучие вещества, которые воскурялись в храме, этот запах доходил до Иерихон. И что я пробую показать, вот это считается вот грань. Поэтому Иерихон это какая-то западная, восточная, извините, грань Израиля.
А тот Иерихон, который сейчас не совпадает? Или...
Он не совсем, но он в районе. И там тоже все время землетрясения. Там были несколько раз землетрясений в этом месте. И так как в Ай вы должны быть знать, что был такой человек Ахан, который взял то, что не должно было быть, mm-hmm. и там чуть ли не была за счет этого гражданская война, он был, принадлежал колену Иуда. Может быть, я тоже такую вещь смотрю. Евреи всегда делятся на части. Вы знаете, что здесь есть два еврея из стремнений? Так у нас есть колено. Два колена, которые все время соперничают, очень болезненно, в течение всей истории. Это колено Эфраим и колено Иуда. Иуда считает, Иуда всегда самый... кто обычно считает, что ему что-то положено? Или те, у кого есть больше всего людей? Так как нас так много, поэтому нам положено. Или те, кто считает себя самым знатным? Вы согласны, что это кто требует власть для себя? Иуда, он всегда, это колено, которое почти, в него, у него есть население почти в два раза больше, чем в других колен. Значит, в всех пересчетах колен всегда Иуда самое многочисленное. А Эфраим, они самые знатные. В Израиле всегда в Танахе, когда говорится о ком-то, что он знатный, он называется Эфраты. И вы знаете почему? Это когда первым делом, вы помните, что Яков, когда он благословил детей Юсефа, помните, что он взял и переставил руки и вместо Менаше сделал кого первым? Эфраим. Вы были Улим Хадашим? Вы приезжали в Израиль? Когда вы приезжали в Израиль, как вы себя ощущали относительно местному населению? Равными ими или немножко ниже?
Нет, конечно, нет. Ниже, конечно.
Ниже. На каком-то уровне. Немножко. Они все понимают, все знают, а мы ничего не знаем, ничего не понимаем. Представьте себе сейчас евреев, которые взяли и приехали 10 сыновей со всеми селисами, сейчас приезжают в Египет. Кто в Египте самый, как вы уже понимаете, пустили корни, все знают, все понимают? Семейство Юсефа. А Эфраим в семействе Юсефа какое он место занимает? Самое высокое. Это не только было в плане там, человеческом, понимаете, в каком плане там житейских вопросов, а что кто знает.
Он там занимает первое место?
Потому что они уже там жили, они же Юсеф, царь
Египта.
Нет, Эфраим,
который еще маленький.
Эфраим тогда еще не такой маленький, но Яков, когда благословил сыновей Якова, он сказал, что Эфраим более важен, чем Манаше. Поэтому кто-то в доме Юсефа, кто самый... Вы согласны, что Юсеф намного более важен в глазах братьев, чем они? А в его семье кто самый главный? Эфраим более, чем Манаше. И это не только в физическом понятии, это даже в духовном, потому что как братья ощущают себя относительно Юсефа? Что он такой, вот они его хотели продать, а он такой, понимаете, какой хороший, он им не мстит и так далее. И когда евреи приходят в Израиль, Эфраим получает самое центральное место в Израиле. Вы знаете, где Шхем? Так Шхем, он на территории Эфраима. Шило было на территории Эфраима. Это вот центр Израиля. А вы знаете всегда, центр, он имеет намного более важное место. Что самое главное обычно, центр или периферия? Центр. Эфраим – это центр. Иудея – это пустыня. Вы замечаете, что такое Иудея? Это какой-то самый юг. А Эфраим – это центр, там какое-то экономическое самое хорошее положение, какой-то также географический центр. Иешуа – он из колена Эфраима. А Ахан, который взял то, что не надо, вы помните, что он своровал из Иерихо, он был из колена Иуда. И когда Иешуа доходит до того, что это был Ахан, колено все Иуда говорит, а мы знаем, Иешуа, ты из колена Эфраим, и ты хочешь с нами что сделать? Понимаете, рассчитаться. И там поэтому я сказала, что там чуть не была гражданская война. И вот это трение между Иуда и Эфраим, я сейчас это говорю, так вот первый раз, что мы это видим так резко, и оно будет все время. Любое колено, в любом случае, когда власть будет не у колена Эфраим, а у кого-то другого, колено Эфраим будет требовать все время власть себе. И будет все время трение между коленом Эфраим и кто-то другим. Это будет в течение всей книги Шуфты. Они всегда будут требовать власть себе. В книге Шмуэль у нас тоже есть с ними проблема, а в книге царей, как вы знаете, царство поделится. Иуда будет самостоятельное царство, а Эфраим самостоятельно. Я только показываю, где эти корни. Вот это очень глубокие корни в еврейском народе. С того, как мы прибыли в Египет. И теперь мы взяли, и Ахан взял от того, что не надо. Вот такая нехорошая вещь. В момент, когда мы вошли в Израиль, у нас произошла еще одна вещь. Мы все стали в одной лодке. Знаешь, что такое одной лодки? Когда мы были в пустыне, каждый был в своей лодке. А также евреи. Когда мы в изгнании, мы тоже на каком-то уровне каждый отвечаем за другого. Если какой-то еврей взял и сделал что-то, как будут относиться потом? Скажут, этот человек сделал что-то, или скажут, что этот еврей сделал что-то? И потом будут бить кого? Всех попавших евреев на улице? Так или нет? Значит, поэтому, что я могу показать, что мы все в одной лодке. Но когда мы входим в Израиль, это намного более сильно. И вот Ахан – это первый случай, когда кто-то один сделал плохой поступок, И за счет этого были убиты примерно 36 людей. Теперь, вы понимаете, что 36 невозможно сказать примерно. Это очень примерно 30 или примерно 40. Но никто не говорит примерно 36. Потому что 36 это очень точная цифра. Поэтому рассматривайте, что не имеется в виду там 36 людей. Имеется в виду один человек, который был Санедрин, в нем есть 70 людей. Пол Санедрина это 35. Когда говорится 36, значит больше пол Санедрина. Так по преданию, это был Яир бен Менаше, который перевешивал весь Санедрин. Это был очень великий человек. Но для евреев это как будто первый раз поражение в войне. Вы победили одну войну, вторую войну. Вы знаете, что если в каком-то случае есть битва, и есть поражение в битве, что происходит у другой стороны? Это им дает громадную силу. А та сторона, которая у в этой битве было поражение, происходит ужасная деморализация. Иошуа сейчас в ужасе, что будет и с еврейским народом, и с врагами, потому что они сейчас будут очень окрепнуть. Это он молится Всевышнему, и в момент, когда мы берем и исправляемся, у нас происходит такая, значит, вы знаете, должно быть, что люди, которые исправились, они находятся духовно на более высоком уровне, чем люди, которые грешили, слышали такую вещь. Теперь, если бы евреи, если бы Ахан вел себя плохо и не взял бы от того, что он брал, нам бы пришлось взять и воевать с каждым городом самостоятельно. Потому что все были такие, все боялись, дрожали и вообще не думали даже никак собраться и воевать против нас. В момент, когда в Ай у нас было такое ужасное поражение, они сказали, вы знаете, можно против евреев воевать. Проблема только, что Ерехо воевала само, Ай воевала само. Мы сейчас сделаем громадную коалицию 5 государств и пойдем воевать вместе против Израиля. И время это было очень хорошо. А следующий бой, например, как мы воюем? Мы захватываем, мы воюем с одна война с 5, еще одна война с 4, и мы заканчиваем весь захват Израиля. Просто показываю, как это происходит и как мы захватываем. Может, только одну маленькую вещь. Вы говорите «Алейну Лешабех» после молитвы? Вы знаете, «Алейну Лешабех» первую часть его написал Йошуа. Может, там говорится о том, что все добро, чтобы оцарило мир. А последняя, «Алькейна Кавелиха», там говорит о том, что все зло стремилось к Всевышнему. Помните, что все так же нехорошее поняло о том, что есть Всевышний. По преданию, «Алькейна Кавелиха» написал Ахан перед смертью. И поэтому аббревиатура «Аль-Кен Некаве», видите, «Аль» – это «Айн», «Некаве Нун», «Аль-Кен Аль-Кен Хав», «Некаве Нун». Это аббревиатура Ахан. То есть он даже написал свое имя. Если кто-то спрашивает, кто написал Алейну Лешабех, вы можете сказать, первую часть Йошуа, вторую часть Ахан. Ведь и даже доказательство, что это написал Ахан, потому что есть аббревиатура его имени в самом начале. Это у нас даже есть такое предание. И я могу этим тяжко закончить книгу Йошуа. Йошуа берет Израиль, делит ее на 12 частей. Каждое колено получает свою территорию. Есть колено, которое получает территорию в Израиле, есть колено, которое получает территорию на другой стороне Израиля. Что за? Юсеф, он получает 3 удела. Не один удел, он получает 3. Значит, его старший сын, Менаше, получает 2 удела. Один удел с одной стороны Иордана, другой удел с другой стороны Иордана. И еще один удел получает Эфраим. Юсеф, да. Юсеф, он, вы знаете, что первенец по еврейскому закону получает 2 раза больше. Так Юсеф, он физический первенец Якова. Там есть какой-то духовный первенец, физический первенец, понимаете как? А Рувен, он тоже физический первенец, но он первенец в том, что он получает первый удел. И он получает, еще Муше дает удел, значит, первый всех колен, который получает удел в Израиле, это Рувен. Это в чем сохраняет свое первенство, что он получает первый. А Юсеф получает не первый, но он получает вот больше земли, он получает 2 раза больше земли. А Иуда получает, и Леви, они получают должности первенцев. Понимаете, как тут, там тут происходит царство и пересвященство. Вот у первенца есть 4 должности, и они поделены между 4 коленами. Вместо того, что это все 4 были у одного колена, они делятся на 4. Это земля, как будто в удел. Чтобы он получил первый. Чтобы он считался первенец. Это какое-то уважение такое. Ну, скажем там, не знаю, когда раздается хлеб, кто получает первый кусок халы? Вы понимаете, что называется тоже какое-то понятие первенства? Всегда, когда будут пересчитывать еврейский народ, кого будут считать первенцем? Рувен, кого будут называть первенцем? Потом удел в земле. И потом духовные должности. Это царство и первосвящение. Просто показывайте, как это было поделено между всеми. Йошуа умирает, когда ему 110 лет. И это понятие того, что по преданию он должен был жить 120, как его учитель. И он же был штудизец, потому что он не очень, он знал, что его должность будет брать и делить Израиль еврейскому народу. А он немножко это тягивал. Потому что он считал, что если пока он не закончит, он не умрет. И так как он это немножко оттянул, так у него наоборот ему укоротили 10 лет. Это тоже у нас есть. Извините, что я всех рассказываю не хорошие вещи. И может быть только еще одну последнюю вещь, потому что мы это встретим потом. Были города, которые находились, жили в них Гивоним. Был город, который называется Гивон, Киат Ярим. Вы живете в Гивоне. Так там есть, была там территория. Там находились жители Израиля, не евреи. И когда евреи взяли и захватили Иерихо и Ай, они немножко всполошились и решили, что это немножко опасно для себя. И они решили взять и позвать на посланники, что с нами сделать мирные отношения. Вы знаете весь этот рассказ? И мы тогда взяли, сделали с ними мирные отношения, а потом вдруг узнали, что они нас обманули. И тогда мы их взяли и превратили в наших рабочих. Потому что они не работают, никакой еврей не имел права постучать в дом гивоницы, сказать, дорогой Гивон, помоги мне, помоги мне полы. Ни в коем случае. Они были отданы куаним. Они обслуживали куаним. А почему именно куаним? Потому что куаним обслуживают нас. Вот понимаете, кого они обслуживали? Те, кто вот они занимались то, что называется общественным деятельностью, или как это обычно называется?
Общественная работа.
Общественная работа, спасибо. Значит, понимаете, как будто обслуживали всех. Вот той работы, которая нужна для всех. Они там рубили деревья для храма, приносили воду для храма. Понимаете, как это? Не поработили их там для, на уровне того, что порабощение для каждой единицы. Потому что мы и следующим уроком мы начнем книгу Шафтим. Если это вас вы хотите, то но видите, как я это сделаю достаточно быстро. Смотрите, я постараюсь, чтобы была доска, просто чтобы я могла вам точно понимать, как это рассказывать точные годы, если это все-таки это история, что ты имела какое-то не слово, понимаете, такое.